вечер, друзья. Наша сегодняшняя тематическая программа несколько отличается от обычного формата. Рецепт для нее предлагает группа любителей рока. И, пожалуй, лучше всего будет предоставить им самим слово для творческой заявки. Читать отрывок из их письма. Сейчас многие известные музыканты из распавшихся в разные годы групп ушли в тень. На гребне моды другие. Но старые-то зубры продолжают работать. Они что-то записывают, выступают, о чем-то высказываются, спонтанно собираются вместе в разных сочетаниях и так далее. Так вот, Сева, может, хоть раз в квартал ты мог бы делать такую передачу типа «Кто, где, когда, с кем и что?», то есть о переходах, распадах, воссоединениях, разложениях и совокуплениях, брожениях, высказываниях и действиях. Рок-архив – хорошая рубрика, но нужно искать новые формы работы с молодежью. Ну что ж, друзья, поскребли мы тут по разным музыкальным сусекам, но запаслись кое-какими данными, сегодня попытаемся устроить в нашем музыкальном санкт-агитпункте трофейную выставку достижений народного хозяйства. Но сначала, как обычно, выпуск рок-хроники. Октября. В этот день, в 1966 году, в Лондоне было объявлено о сформировании группы Jimi Hendrix Experience, в которой, кроме самого Джимми Хендрикса, участвовал басист Ноэл Рединг и барабанщик Митч Митчелл. Люди рассказывают, что Митч Митчелл Джимми Хендрикса как человека терпеливый и свою неприязнь обещал на барабанную. Отсюда хлесткость удара. В этот день, в 1971 году, в Нью-Йорке состоялась премьера мюзикла «Jesus Christ Superstar». В этот день, в 1978 году, участник группы Sex Pistols Сид Вишес был арестован и обвинен в убийстве своей подруги Нэнси. В 1979 году, в этот день, группа Петра Тал была выпущена 2 концерта. Произошло это после того, как на сцену нью-йоркского Madison Square Garden восторженный поклонник или поклонница, неизвестно, бросил букет роз, который угодил Иану Андерсону группы прямо в глаз, и шипом розы его прокололо глазное яблоко. 13 октября. В этот день прах певицы Джанис Джоплин, умершей до этого за несколько дней, был развеян над морем у побережья Калифорнии. 13 октября, день рождения, в 41 году в штате Нью-Джерси, певца и композитора Пола Саймона, участника знаменитого дуэта «Саймон и Гарфанкель». 14 октября. В 1968 году в этот день вышел так называемый «Белый альбом» Битлз. 4,5 года. Все участники группы практически не выходили из студии звукозаписи. Волонтеры считают «Белый альбом» поворотным пунктом в творчестве Битлз. 14 октября, день рождения, в 1940 году, Клиффа Ричарда, урожденного Роджера Уэбба, английского певца и киноактера, посетившего однажды и ваши края. 15 октября. В 1969 году Led Zeppelin впервые выступила на сцене небольшого лондонского пив-бара для всего 3 совместных репетиций. Итак, на этом мы выпуск рок-хроники заканчиваем. Переходим к программе «Кто, где, когда». В начале ее я вынужден сделать небольшое отступление, чтобы пояснить разницу артистической карьеры на Западе и на Востоке. На Востоке известными становятся медленно. Нужно убедиться в своем таланте и идеологически выдержанности. Сначала районное, городское, потом краевое начальство. Попасть на один из крупных конкурсов, успешно выступить, быть включенным в план работы единственной фирмы грамзаписи, пройти худсовет и так далее и тому подобное. На это, как правило, вся молодость уходит. Но зато, добившись успеха, можно по инерции ехать долго, не прилагая особых усилий. На Западе же все наоборот. Сотни, если не тысячи фирм грампластинок выискивают новые таланты. На публику еженедельно обрушивается шквал пластинок. Каждый год вспыхивают новые звезды, новые имена. И лишь самым значительным, самым интересным и талантливым удается удержать внимание избалованной публики. Грубо говоря, артисты на Востоке уверен в завтрашнем дне. Но публике скучновато. А на Западе артисту трудно. Но почти не всей публике скучать не приходится. Урок музыкантов в жизнь и подавно нелегкий. Им как в Колымской шахте, к каждый трудовой день нужно засчитывать за 30. 40-летний рокер – это, как правило, утомленный жизнью человек, от которого свежих идей в области молодежной музыки ждать не приходится. Люди эти постепенно исчезают с музыкального горизонта. И вот тут мы подошли к основному противоречию задуманной нами программы. Мы пытаемся выяснить сегодняшний день рок-динозавров, а сегодняшний день в большинстве случаев был у них вчера. Неудивительно, поэтому, что подобранные по нескольким рок-группам и личностям материалы тянутся назад, в прошлое. Солнце было жарче и хи теплее.
Наверное, узнали композицию «The Bird Has Flown», «Птичка улетела», запись 1969 года. С
Солистом группы был тогда Род Эванс. Он участвовал в записи первых трех долгоиграющих пластинок. Первый «Shades of Deep» Purple, «Оттенки пурпурного», «Book of Taliesin», «Книга Taliesin» и альбома «Deep Purple», композицию, с которого мы только что поиграли. Эти пластинки создали группе всемирную славу. Но в июле 69 года Род Эванс вместе с артистом Ником Симпером ушел из группы. Вместо Рода Эванса в группу был взят тогда Иоанн Гиллан. Симпер потом играл с рядом оркестров и групп. В частности, с группой «Маша Хэнд Бэнд», с группой «Лорд Сач», с группой «Лохос». А Род Эванс организовал новую команду, в которую пригласил бывших участников группы «Iron Butterfly» «Железная бабочка». Группу Род Эванса назвали «Captain Beyond», что-то вроде «Капитан Запредельный». Первый альбом группы появился в 1972 году. На обложке его красовалась трехмерная стереофотография, и записан он был, по мнению критиков, со вкусом и мастерством. Пресса отозвалась о пластинке похвально, но дальше этого дело не пошло. Народ остался к ней равнодушным. В следующем, 1973 году, вышел альбом «Sufficiently Breathless» — «Бездыханный». Неуспех второго альбома привел к распаду группы. Род Эванс исчез на несколько лет, но пару лет назад он вновь объединился с Ником Симпером и попытался возродить группу Deep Purple. В конце концов, оба они были участниками первоначального состава. Воссозданная таким образом группа поехала на гастроли, выступала в Соединенных Штатах и Мексике, однако и критики, и публика, придя на концерт Deep Purple, ждали появления на сцене кого-нибудь познаменитей из основного состава. Кроме того, участники этого основного состава подали на Рода Эванса в суд за незаконное использование названия группы. Род Эванс доказывал, что название он использует на полном основании, но суд, в конце концов, наложил запрет на выступление, и группа распалась. Род Эванс вновь исчез в небытие. Итак, послушаем сейчас одну из композиций пластинки «Captain Beyond» 73-го года. Она называется «Thousand Days of Yesterdays» и «Frozen Over» — «Тысячи вчерашних дней» и «Замороженные». Thank you. Тысячи вчерашних дней и замороженной композиции из пластинки Captain Beyond, запись 73-го года. Как мы уже упомянули, в группу Captain Beyond вошли два бывших участника Deep Purple и участники группы Iron Butterfly, Железная Бабочка. О ее судьбе также просят рассказать рок-белгородцы. Iron Butterfly относится к той категории групп, без которых невозможно напитать полной истории рока. А с другой стороны, о них нечего говорить, поскольку в эту историю рока они вошли с одной единственной композицией. Но начнем по порядку. Группа была сформирована в Сан-Диего, в Калифорнии, в 67-м году, просуществовала до 72-го года, распалась. Через два года, в 74-м, была восстановлена и в 75-м году прекратила существование навсегда. За свою историю выпустила 7 долгоиграющих пластинок, но композиция, с которой они войдут во все будущие школьные хрестоматии по рок-н-роллу, появилась на их втором альбоме и занимала всю его первую сторону. Называется она «Инегада Давида». В переводе с рабьего языка на обыкновенный английский это значит «In the Garden of Eden», то есть «В саду Эдемском». Для тех, кто подзабыл, напомню, что сад Эдемский — это рай земной. Неизвестно, для чего ребята из «Железной Бабочки» так исказили название. Некоторые историки предполагают, что песня репетировалась с сильным насморком. А потом гундосы и произношения решили оставить в виде шутки. Другие считают, что произнесенное в таком виде название звучит как мистическое заклинание «Инегада Давида». Как я уже сказал, композиция занимает всю первую сторону альбома, она длиной 17 минут и 5 секунд. Это в студийном варианте. Сегодня мы будем играть концертный вариант, он вообще 19 минут длиной. Следует напомнить, что дело происходило в 68-м году, когда мало кто рисковал выходить за пределы трехминутной поп-песенки. 68-й год вообще знаменовался в Америке появлением колоссального количества местных радиостанций в диапазоне УКВ. Станции эти в основном крутили музыку, поскольку качество сигнала позволяло передавать ее без всяких искажений. Именно диск жокеи таких вот станций УКВ и сделали композицию «Инегада Давида» популярной. Ценители тяжмета, только зарождавшегося тогда в недрах существующих музыкальных формаций, слушали музыку Iron Butterfly обычно в остолбеневшем состоянии, а от музыки столбенели еще больше. Действительно, при всем видимом примитивизме, композиция «Инегада Давида» в исполнении «Железной Бабочки» обладает известным гипнотизмом, а посему заслуживает нашего внимания. Yeah. Альфреда Давида, группа Ann Butterfly, «Железная бабочка», запись 68 года. Следующим на повестке дня стоит вопрос Джимми Пейджа. Пейдж рано научился играть на гитаре, снимая соло любимых музыкантов с пластинок. Уже в 21 год он начал работать музыкальным наймитом, так называемым студийным музыкантом, и принимал участие в записях таких групп, как The Who, Rolling Stones, Kings, а также аккомпанировал разным певцам, включая Донована и известного вам Тома Джонса. В 68 году организовал группу New Yardbirds, в которую вошли Роберт Плант, Джон Боном и Джон Поль Джонс. Название группы вскоре поменяли на Led Zeppelin, «Свинцовый аэростат». Название это было до некоторой степени подсказано барабанщиком Китом Муном из группы Who. Несмотря на то, что впоследствии Led Zeppelin стали легендарной группой, по принципиальным соображениям они не выпустили ни одной одиночной пластинки, ни одной сорокопятки и никогда не выступали в Англии по телевидению. По мнению многих, это последнее объясняется непомерной робостью Джимми Пейджа. По той же самой причине он и сегодня предпочитает держаться подальше от общественного внимания. Джимми Пейдж был большим поклонником черной магии и одно время владел магазином оккультной литературы и оккультных принадлежностей, расположенным в лондонском районе Кенсингтон. После смерти барабанщика Джона Бонома группа Led Zeppelin распалась, и Джимми Пейдж ушел, что называется, в подполье, крепко окопавшись в своем загородном поместье. Единственным признаком музыкальной жизни можно считать его участие в записи фонограммы к фильму «Death Wish 2» «Смертельное желание», вторая серия, а также составление последнего собрания неизданных сочинений группы Led Zeppelin пластинки под финальным названием «Кода». Недавно, во время концерта Эрика Клаптона на сцене Альберт-Холла, это было недели две или три назад, Клаптон пригласил на сцену целую толпу старых друзей и коллег по многим записям и группам. Вышел на подмостки и Джимми Пейдж. Соло свое он сыграл, к сожалению, неубедительно, просто слабо. Выглядел неважно. А дутловатое его лицо все время покрывалось испариной. Это, как сказали знающие люди, признак плохих привычек была с наркотиками. Джимми Пейдж работает над материалом для сольной пластинки, но работает не торопясь по настроению, и опубликовывать его пока не торопится. Когда это произойдет, никому не известно. Мы же послушаем композицию с последней, так сказать, посмертной пластинки Led Zeppelin под названием «Кода». Композиция называется «I can't quit you», «Я не могу с тобой проститься». Я же на этом прощаюсь с вами до будущей недели. Наша программа будет посвящена тогда обзору британского списка недели. Пока самого всего вам наилучшего. Счастливо, ребята.
Сева, сева на дорогу.